Глава 60. Таманцев. Я мгновенно осознал. Очередью из автомата он снес себе половину черепа. Я был зол, как черт, как миллион чертей. Мне хотелось ругаться последними словами, когда, подбежав, Фомченко и Лужнов уставились на его труп. «Чего смотреть? Холодный!» Еле сдерживаясь, в бешенстве сплюнул я. «Кому сказал? 5 раз сказал, если он будет один, вы не понадобитесь, а вы?»
«Мы думали, он вас убил!» Зажимая рукой рану на плече и морщась от боли, проговорил Лужнов.
«Думали, детский сад! Помощнички ядреновож! Век бы их не видеть!» Я нисколько не сомневался, что если бы они не вылезли, и Павловский считал, что он со мной один на один, он и с перебитыми ногами ни за что бы не застрелился, и я бы взял его живым. Мне хотелось отлаять их так, чтобы уши у них распухли. Но теперь надо было действовать, не теряя ни секунды. Вспоров ножом рука в гимнастерке Лужнову, я поспешно перевязал ему плечо индивидуальным пакетом и перетянул выше ремнем, чтобы остановить кровь. «Задета только мышца, кость цела. Не морщься, тебе не 3 годика». Мне следовало хотя бы предварительно оценить вещественные доказательства. Прежде всего я оглядел сапоги Павловского. По виду сверху советские, яловые, офицерские. Они имели подошвы немецких армейских сапог, подбитых гвоздями с широкими шляпками. Каблуки были охвачены металлическими подковками. Такого гибрида за 3 года войны я еще не встречал. Век живи, век учись. И сразу подумал о следах у родника, обнаруженных Блиновым. Их оставил Павловский, и был он там, в этих самых сапогах. Затем я обшарил карманы гимнастерки и офицерских шаровар Павловского. Вынул документы и переложил к себе. Просмотрел бегло только командировочное предписание. Оно было выписано на одного Павловского, причем в отпечатанном типографском тексте, к моему удивлению, имелся задействованный с 1 августа условный секретный знак, точка вместо запятой посреди фразы. Второго предписания среди его бумаг не оказалось, и я подумал, что он, очевидно, не старшей группы или же, по легенде, может действовать и в одиночку. Без особых усилий я стянул с него сапоги, это надо было сделать теперь же, пока труп не окоченел. Из хаты Свиридов никто не выходил, но я не сомневался, что они, Горбун-то во всяком случае, в окно смотрят сюда. Интересно, какие чувства он сейчас испытывает? «Будь здесь, накрой его плащ-накидкой и никого не подпускай», — велел я Лужнову. «А вы за мной». С автоматами в руках мы с Фомченко бросились к дубовой рощице, куда всего 10 минут назад направлялся Павловский. «Будьте наготове. Наверное, там его кто-нибудь ждал. Держитесь правее. Если начнут стрелять, ложитесь». На бегу инструктировал я Фомченко и, вспомнив, строго спросил: «Почему вы сигнал не подали?»
«Сигнал? Забыли. От волнения. Совсем забыли».
«Забыли. От волнения. Детский сад, да и только. Каждому за 30, а они волнуются. Потому и не люблю прикомандированных. Балласт. И толку от них на грош». Фомченко бежал старательно, изо всех сил, однако постепенно отставал. Рассвело еще больше, и нас было видно издалека. Я держался на стороже, каждое мгновение ожидая выстрелов. Но стояла полная тишина. Мы уже почти достигли рощицы, когда в этой тишине, далеко сзади нас, послышался негромкий возглас. Я обернулся. Юлия в той же ночной ситцевой рубашке шла от кустов на Лужного. Только этого нам не хватало. Он бросился навстречу и пытался ее остановить, что-то говорил, потом схватил невредимой рукой за локоть. Но она вырвалась, побежала как раз туда, куда он ее не пускал, и тут же раздался дикий крик. Она увидела Павловского. Я уже оценил обстановку
и приказал подбежавшему Фомченко: «Возвращайтесь! Пусть Лужнов отнесет девочку к Свиридам, а Юлию возьмите в ее хату и не выпускайте! В темпе и никакого шума!»